триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. Ахмед, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Здравствуйте, Олексій. Привітаю вас і всю нашу аудиторію.
Да, я, конечно, хочу поговорить с вами о том, что произошло в вот этом подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл. Сейчас немножко пыль улеглась. Вы, я уверен, тоже видели видео, которые были сняты, которые были опубликованы в соцсетях. Вы видели тех подозреваемых, которых задержали российские силовики. Какие выводы вы сделали для себя по поводу того, что там произошло?
Я думаю, что относительно вот этого массового убийства, которое мы наблюдали несколько дней назад в Подмосковье, реакция у всех одна. Это бесчеловечная акция, бесчеловечный акт. Мы со своей стороны решительно осуждаем любую форму террора и терроризма. А мы являемся свидетелями последние 25 лет. Последние 25 лет мы являемся свидетелями государственного террора и государственного терроризма. И то, что мы увидели несколько дней назад, оно было в этом же ключе. И я уверен в том, что за всеми и предыдущими терактами, так же, как и за этим терактом, стояли российские структуры, российские спецподразделения. А что примечательного вот в этой акции и вот в вашем вопросе относительно моего отношения? Если даже у кого-то оставались какие-то сомнения по поводу, вот, кто совершил этот теракт, то в последующем российские спецслужбы и российская официальная пропаганда, они сделали все, чтобы развеять эти сомнения, чтобы мы не сомневались в том, что за этим стояли российские спецслужбы и российское государство. Что я имею в виду? Именно исходя из того, кого они нам представили в качестве исполнителей. Вот принимать людей настолько, принимать их, вообще не принимать и считать, что все, что они подадут в своем зомбоящике, ну да, российское население это хавает, они это, к этому привыкли последние 25-30 лет. Но то, что за этим наблюдает не только российское быдло общества, которое Путин приручил все эти годы вот этими террористическими актами и другими какими-то имперскими подачками, но наблюдают и другие люди, более которые разбираются в этих вещах. Но они без стыда и совести нам показали этих несчастных людей, которых они где-то задержали, приволокли и вынудили их взять на себя эту ответственность. В этих вопросах у них очень большой опыт, у чекистов. Любой человек, и кто попадает в им руки, в их лапы, он может взять все, что ему предлагают вот они. Все он возьмет на себя. Мы были свидетелями в истории, да, когда жены обвиняли мужей, дети отказывались от родственников. Это вот та методология, те методы, которые они используют против своей жертвы. Я считаю, что вот тех, кого нам показали, у меня такое ощущение, что это очередные жертвы чекистов, которые совершили теракт, и вот теперь нашли вот крайних, на которых можно это списать. И в последующем попытаться это увязать каким-то образом с Украиной, что они и начали делать с первых дней задержания вот этих людей.
Но вот из чего вы делаете выводы, что все-таки российская пропаганда окончательно, то, что называется, спалилась, ну, то есть окончательно продемонстрировала, что этот теракт, да, это массовое убийство в Крокус-Сити-Холле, что это было организовано именно российскими спецслужбами?
Дело в том, что мы видели вот этих людей, которые расстреливали, не моргнув глазом, и никакой нерв у них не шевелился. Они очень четко выполнили задание по-воински, по тому, как их обучали и учили, и их продвижение, как они справились с этим объектом. За несколько минут они уничтожили огромный объект, расстреляли сотни людей и оттуда ушли незаметно. Это могли сделать только спецы. А вот тех людей, тех жалких людей, которые они нам показывают сегодня как исполнители, это и есть доказательство того, что за этой акцией стояли именно российские спецслужбы. Мы это уже проходили в прошлом. Дело в том, что после взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске были задержаны, тогда были задержаны кавказцы, потому что операцию, которую тогда Путин планировал, она должна была называться операция, контртеррористическая операция на Северном Кавказе. И они нам представили людей Северного Кавказа. А сегодня они нам представили людей, которые абсолютно беззащитны, и они не защищены. Мы знаем, что такое Таджикистан, и что их президент никоим образом и никак не сделает ничего, чтобы каким-то образом попытаться добиться справедливости для этих и для своих, ну, для своих граждан. И более того, мы знаем, какими методы они используют. Вот Россия совершила террористический акт в Катаре, взорвала экс-президента Зелимхана Яндарбиева. Катарские спецслужбы по свежим следам задержали людей, которые исполнили и совершили этот теракт. Они, это были консульские работники России. И что сделала Россия? Россия сразу же в аэропорту в Шереметьево задерживает катарских спортсменов, которые хотят обменять. Ну тогда это просто на весь мир было настолько очевидно, они этих людей обвинили не чуть ли в каких-то террористических актах, что они готовили террористический акт на территории. Но в последующем они были вынуждены их отпустили, потому что Катар очень серьезно за них взялся, и они заступились за своих граждан, и это были спортсмены. А вот в данном случае мы имеем людей, мы видим этих людей и знаем, что не сами они по себе, сами они не смогут себя защитить и уйти от этой клеветы. И государство Таджикистан в лице президента не сделает ничего. И поэтому у меня лично нет никаких сомнений, что тех людей, которые они нам показывают в качестве исполнителя, являются просто очередными жертвами от государственного террора России.
Ну, более того, мы увидели, что, ну, мне кажется, еще ни одна правоохранительная структура в мире не показывала, что она отрезает ухо, например, подозреваемому, да, и дальше скармливает, а дальше, в смысле, это все под видео, и оно еще и распространяется. Или, например, пытать электрошокером одного из подозреваемых, опять же, эти фотографии появляются в сети, это означает, что, ну, в принципе, никто ничего не скрывает. Может ли это быть тоже доказательством, ну, вот, подтверждением того, что вы сейчас сказали?
Я думаю, что и это, я просто не стал перечислять это. Мы видели этих людей, да, этих жалких людей, которые трясутся. Вы понимаете, люди, которые только что, несколько часов назад, хладнокровно расстреляли более 100 человек, сожгли и живьём закупорили там несколько сот человек, что они могут себя вести в таком, что они будут выглядеть такими жалкими. Конечно, это показатель того, что они взяли людей абсолютно не тех, кто совершил это преступление. И поэтому все, что они делали, самое страшное, Алексей, Путин за все эти годы, он настолько хорошо изучил российское общество. Вот именно русисты, путинский электорат, он, это для него было сделано вот эти абсолютно омерзительные поступки, связанные с задержанными, отрезание уха, заставлять его глотать это ухо и в последующем показывать вот всех этих людей вот именно в таком состоянии. И вот знаете, путинский электорат, он рукоплескал и рукоплещет. Почему Путин дождался задержания этих несчастных людей? Ему нужно было показать именно, что он отслеживает все эти процессы, что он руководит всеми процессами. Именно поэтому он дождался, пока они имитируют задержание преступников, и после этого он выступил. А вспомните, как за полчаса, через полчаса после совершения теракта в Америке Путин позвонил Бушу. Через полчаса, через 30 минут он уже позвонил, выразил соболезнования и заявил о том, что он готов вступить в международную коалицию по борьбе с международным терроризмом, но взамен он просит и требует от Америки рассматривать войну в Чечне в контексте борьбы с международным терроризмом. Вот это было тогда политическое решение. Они ожидали этот теракт. У меня этому есть доказательство, что они ожидали. Но это отдельная тема, не будем сейчас смешивать. И вот в ситуации с расстрелом в Подмосковье. Какая разница была в заявлениях Путина? Тогда он через полчаса отреагировал, а здесь он ждал, пока они не предъявят ему людей, которые совершили эту акцию. Поэтому никаких сомнений, что вот всеми этими процессами руководит Путин, коллективный Путин, который выстроил эту систему последние 25 лет, бытность Путина на политическом олимпе России.
Ну вот действительно, ну скажем, в подтверждение ваших слов еще можно привести пример, что вот ехали эти так называемые террористы на Рено, это не спортивная, мягко говоря, машина, ехали они через Москву, за какие-то рекордные сроки попали на той же самой машине. То есть, с одной стороны, у них все продумано, все они очень точно рассчитали, хладнокровно выполнили все, что задумали, да, а с другой стороны, на той же самой машине спокойно двигались куда-то в Брянскую область, ну и там их и задержали. Опять же, видел, ну, такое предположение, да, о том, что, ну, наверное, у них были какие-то гарантии безопасности. И очевидно, то, что вы говорите, это не те люди, которые совершили этот террористический акт в Крокус-Сити-Холле.
Я уверен в том, что это не те люди, которые совершили теракт. Вот как и в каких вопросах они привлекли вот этих, это мне неизвестно, это меня и не интересует. Просто очевидно, что это не те люди, которые совершили теракт и массовое убийство в Подмосковье. Абсолютно. У меня в этом вопросе нет никаких сомнений.
Ахмед, скажите, а вот как вы считаете, какие возможности этот теракт открывает для Путина? Мы помним, как он использовал подрывы, взрывы домов, да, конечно, для него это было способом, поводом начать новый акт агрессии против Ичкерии, да, против защитников независимости Ичкерии. Что сейчас, как он может использовать, ну, вот эту трагедию сегодня?
Вот один из вариантов, Алексей, я, в принципе, вчера говорил об этом, я хочу его повторить, потому что у меня другой версии и другого варианта, какие могут быть последствия, и чтобы они были логически оправданы. Потому что мы наблюдали все эти годы, 25 лет, после каждого крупного теракта Путин проводил какие-то мероприятия, связанные с какими-то внутренними вопросами в самом российском обществе. Абсолютно это же вариант сейчас, я думаю, будет использован здесь. Вы обратили внимание, впервые за все эти два года официальные представители, то есть Песков, назвал войну в Украине войной. До сих пор они говорили о спецоперации. А сегодня они это назвали войной. Я думаю, что пришло время, когда Путину необходимо провести общенациональную такую мобилизацию, всеобщую мобилизацию. А для того, чтобы провести всеобщую мобилизацию, им нужно признать, что идет война. А в соответствии с законом о военном времени, все силы, которые будут пытаться уклоняться от мобилизации, они будут рассматриваться, они будут рассматривать как государственную измену. И следом прозвучало после пресс-служб после Пескова, мы слышали заявление в Государственной Думе о том, что надо отменить мораторий на смертную казнь. Дело в том, что во время войны это будет рассматриваться как государственная измена и дезертирство, которое подпадает под категорию смертной казни. И вот таким образом, устрашающим образом, они будут накапливать всеобщую мобилизацию и пушечное мясо для отправки в Украину. Я вижу вот за этими акциями и действиями, потому что они это переключили с ИГИЛа на украинцев и на украинскую войну, войну в Украине, мне кажется, вот именно и действия, связанные с изменениями, с каким-то или меры, которые будут предприняты в связи с этим терактом, будут тоже касаться напрямую ситуации в Украине.
Ну вот одновременно с этим мы, конечно, увидели, что подразделение Исламского государства, да, ИГИЛ, так называемая ИГИЛ-Ка или ИГИЛ-Ха все-таки, потому что это Вилаят Харасан, да, называется группировка, она взяла на себя ответственность. И тут действительно есть определенные противоречия. Мы помним о том, что, в принципе, со всеми экстремистами на Ближнем Востоке Путин, Кремль так или иначе дружат. Тут и Хамас, тут и Хизбалла, тут и Талибан. Бан. Как вы понимаете роль, ну, вот этого ИГИЛ-К или ИГИЛ-Х?
Дело в том, что Вот такие противоречивые заявления с российской стороны – это тоже для нас не новость. Вспомните 99-й год, или 99-й год, Рязань, да, когда были пойманы, за руки были схвачены так называемые исполнители, сотрудники ФСБ. Рушайло, тогдашний министр внутренних дел, сделал заявление о том, что они предотвратили террористический акт. И через полчаса директор ФСБ Патрушев заявил о том, что это были учения, что они проверяли на бдительность российское общество, и что они счастливы, что вот они оказались очень бдительными. И то же самое, мне кажется, произошло сейчас. ИГИЛ, касаемо ИГИЛа и других террористических организаций на Ближнем Востоке, это на самом деле все они являются ячейками российского ФСБ. С момента возвращения власть или в КГБ, ФСБ Путина, они реанимировали все свои контакты, которые они имели быть на СССР. И поэтому сегодня они все эти организации являются их такими подсобными или дочерними организациями главной террористической организации России и ФСБ России. Поэтому ничего удивительного, что ИГИЛ, они взяли на себя ответственность, потому что по одному сценарию так и должно было быть. Но в данном случае Путин и Кремль, и другая сторона решили, что им лучше использовать украинский фактор для того, чтобы реализовать вот эти задачи, о которых я вам говорил. Потому что привязать к этому исламскому фактору западные страны Путин уже не мог, потому что западные страны уже 2-3 недели назад предупредили Россию и другую мировую общественность о том, что в России готовятся такие теракты. Это доказательство того, что так же, как и перед началом российской агрессии в Украину, американцы заявляли о том, что о готовности номер один для совершения агрессии. Никто тогда их не послушал и никто им не поверил. Но сейчас мы абсолютно точно знаем, что у них есть информаторы в ближайшем окружении и в кремлевском окружении, и в структурах, специальных структурах российских спецслужб. Есть источники информации, которые вовремя им сбрасывают эту информацию. И поэтому сейчас то, что они сделали, это не то, что противоречие, это переориентация последствий вот этого массового убийства, который Кремль совершил в Москве.
Ну, действительно, мы помним о том, что говорили американская разведка, британская разведка. Они предупреждали своих граждан, которые находились в России, ну, то есть посольства этих государств. Они говорили о том, что вот настоятельно рекомендуют своим гражданам как можно скорее Россию покинуть. У вас же тоже, да, не было в тот момент сомнений, что речь идет как раз о теракте, который организует сам Кремль?
У меня не было, абсолютно. Я еще тогда, когда эта информация прошла, я сказал, да, это Путину ничего другого не остается, кроме как вернуться опробованным методом. И эти методы — это террор, еще раз террор против собственного населения, с тем, чтобы мобилизовать население, с тем, чтобы они как один встали под козырек и заиграли, как они это сделали в 99-м году после взрыва домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, они встали на священную войну с чеченцами. И вот сегодня нужно мобилизовать население на священную войну с украинцами и с украинским государством. И поэтому это было абсолютно ожидаемо, что новые сроки, так называемые президентские или переназначение Путина самим себя президентом, они будут сопряжены терактами. Я думаю, это не последний теракт, который совершил Путин и эта система.
Тут вы абсолютно правы, мы это видели уже несколько раз. Мы видим, с какой жестокостью Путин и его, собственно, как это, вертикаль, да, убивает украинцев, ничего их не останавливает. Одновременно с этим можно подумать, что, собственно, чеченский диктатор Рамзан Кадыров, то есть такой ставленник Путина, что он оказался, ну, в довольно неприятной ситуации. Мы понимаем, как легко раздувать ненависть в России. Сейчас, конечно же, уже есть антимусульманские настроения. И, кстати, на этом и пропагандисты играют, как ее по фамилии Канделаки, да, которая написала, что они нас всегда ненавидели. Ну, собственно, про таджиков, про граждан Таджикистана, которые работают в России. И вот сейчас с этими антимусульманскими настроениями можно ли говорить о том, что Рамзан Кадыров в незавидном положении?
Нет, дело в том, что с самого начала спецслужбы и Путин, они все как бы Кадырова самого в этих вопросах отгородили от попытки привязать его или чеченцев к этому теракту. Потому что, если вы наблюдали, прошла информация о том, что при задержании таджиков участвовали как раз-таки кадыровцы на границе, и что они совместно с какими-то другими подразделениями провели операцию по задержанию преступников. Да, сложности есть. Эти сложности в настроениях российского общества, но не в той политической конъюнктуре, которую определил Кремль и официальная пропаганда. Официальная пропаганда, она использует мусульманский фактор против украинцев и использует их в качестве пушечного мяса. И они будут продолжать делать это. И поэтому они не будут, официальные пропагандисты, официальные лица Российской Федерации не будут в этом теракте обвинять мусульман. Именно поэтому они отказались от предлагаемой услуги ИГИЛом, потому что если ИГИЛ, это напрямую уже в любом случае будет связано с исламским фактором. Это еще и поэтому они отреклись от признания этой акции. Ну, вернее, они не признали признание ИГИЛ, извиняюсь за тавтологию, что это они совершили, и они стоят за этим. Поэтому тут немного небольшие сложности в самом российском быдлообществе и с официальной политической конъюнктурой, которая определяет сегодня Кремль для продолжения войны в Украине.
Да, вы абсолютно правы. Опять же, в тот момент, когда кремлевский диктатор Путин молчал, 20 часов это продолжалось, опять же, сложно себе представить, лидера любой страны, который после вот такого теракта будет отмалчиваться так долго. Параллельно с этим работали, конечно, его рты, его пропагандисты. Тут тоже должен напомнить о том, что одна из главных российских пропагандисток, Маргарита Симоньян, сразу же написала: «Это хохлы». Ну, то есть, мы тут вообще не сомневаемся. Ну, и дальше в своей в своем этом обращении, конечно же, Путин сказал, что там был коридор в Украину. Именно вот эти люди, да, которых нам показали, они должны были вот в Украине скрыться. Какие вот, если говорить о, краткосрочном планировании, какие следующие шаги со стороны этого преступного режима вы ожидаете?
Алексей, дело в том, что когда мы делаем какой-то анализ, мы всегда исходим из какой-то логики. На самом деле, сегодня предсказать, какие последствия и какие следующие шаги предпримет вот эта система, это практически невозможно. И поэтому я не берусь прогнозировать. Мы можем только как факт что-то прокомментировать, но влезть в голову с этим больных людей, у которых отсутствует логика во всем. Вот последние 25 лет, которые с момента прихода политической олимп Путина, мы наблюдаем процессы, которые не соответствуют логике, и они противоречат логике. Поэтому мне сложно говорить, что и как будут происходить, какие действия, но что это в этом же ключе будет продолжаться, пока существует Путин, коллективный Путин и эта система, у меня нет никаких сомнений. В завершении я хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Бытность СССР, Советский Союз, он являлся лидером террористических акций, проводимых во всем мире. После распада СССР, после того, как распался СССР, эти террористические акции во всем мире прекратились на самом деле. И тогда уже Запад, который противостоял этому государственному образованию и добился того, что эта страна перестала существовать в том виде, в котором мы его знали, оно трансформировалось в СНГ, и с этого времени Запад, вместо того, чтобы добить и довести до конца, они начали взаимодействовать и сотрудничать с Россией, с которой объявила себя преемником СССР. И это была большая ошибка. И с 1998 года Россия, как правопреемник СССР по всем направлениям, они возобновили свои контакты с террористическими организациями, они восстановили все эти ячейки и подготовились к тому, что они делают все эти 20 с лишним лет во всем мире. За всеми терактами, которые совершаются на территории не только России, но и во всем мире, у меня никаких сомнений нет, что за этими стоит российские спецслужбы и российское государство. Это доказанный факт. Если вы обратите внимание, есть архив Буковского «Бытность СССР», когда генеральный секретарь ЦК КПСС, первый секретарь, ставил резолюцию на документе и писал, для средства выделяются для проведения террористической акции в такой-то стране. Я уверяю, Алексей, ничего не изменилось. Объявив себя правопреемниками СССР, они объявили себя правопреемниками террористической организации. И они со своим террористическим прошлым не распрощались. И не распрощаются до тех пор, пока будет существовать Россия вот в тех границах, которые мы знаем до сегодняшнего дня.
Вы знаете, я действительно в этом контексте не смотрел на эту ситуацию, но если вспомнить, когда начались террористические атаки на США, да, помним, 11 сентября это произошло с приходом Путина к власти, вы тут правы. Ахмед, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, с нами на связи Кубов Ахмед Закаев, глава уряду Чеченской республики Ичкерия за кордоном.